Давайте откроем наши Библии на 11 главе книги Левит. Но перед тем, как мы начнем изучать эту главу, давайте прочитаем несколько стихов из книги Второзакония, 28 главы. К сожалению, иногда мы относимся к закону с некоторой долей скептицизма и неприязни. Читая о законе, мы часто говорим, а может быть нам просто пропустить эту часть? Неужели это в действительности так уж необходимо и важно? Разве мы не живем под благодатью? Нам же дана благодать. Но на самом деле очень важно то, чтобы мы научились понимать, что в этом заключены определенные духовные законы, которые Бог хотел, чтобы мы знали. Вот что Бог говорит здесь, в 28 главе, в отношении своего слова, относительно своего закона. «Если ты, когда перейдешь за Иордан, будешь слушать гласа Господа Бога твоего, тщательно исполнять все заповеди Его, которые заповедую тебе сегодня, то Господь Бог твой поставит тебя выше всех народов земли. И придут на тебя все благословения сии, и исполнятся на тебе, если будешь слушать гласа Господа Бога твоего. Благословен ты в городе и благословен на поле. Благословен плод чрева твоего, и плод земли твоей, и плод скота твоего, и плод твоих волов, и плод овец твоих. Благословенны житницы твои и кладовые твои. Благословен ты при входе твоем, и благословен ты при выходе твоем. Поразит пред тобою Господь врагов твоих, восстающих на тебя. Одним путем они выступят против тебя, а семью путями побегут от тебя. Пошлет Господь тебе благословение в житницах твоих и во всяком деле рук твоих, и благословит тебя на земле, которую Господь Бог твой дает тебе». Итак, Господь установил для нас определенные духовные законы, и если мы будем повиноваться и следовать им, то будем благословенны. Но если вы будете читать дальше и прочитаете 28 главу Второзакония до конца, тогда вы увидите все те бедствия, которые придут в наказание, если мы не будем повиноваться закону Божьему. И в 15 стихе говорится, «Если же не будешь слушать гласа Господа Бога твоего, и не будешь стараться исполнять все заповеди Его и постановления Его, которые Я заповедую тебе сегодня, то придут на тебя все проклятия сии и постигнут тебя. Проклят ты будешь в городе, и проклят ты будешь на поле. Прокляты будут житницы твои и кладовые твои. Проклят будет плод чрева твоего и плод земли твоей, плод твоих волов и плод овец твоих». В книге Иисуса Навина, в первой главе, Моисей дал Иисусу Навину заключительное наставление. Он сказал в первой главе, в 8 стихе, «Да не отходит сия книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней написано. Тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно». То есть, если ты сохранишь ее, если ты будешь следовать и размышлять над законом, то все это сделает успешными твои пути. Ты будешь поступать благоразумно. Давид также провозгласил о том, что блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, и не стоит на пути грешных, и не сидит в собрании развратителей, но в законе Господа воля его, и о законе его размышляет он день и ночь, и будет он, как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, и лис которого не вянет, и во всем, что он не делает, успеет. И я знаю, что иногда чтение и изучение закона может показаться очень и очень утомительным. Но помните, что если вы будете читать и размышлять над законом, и затем стараться применять его в вашей жизни, то на вашу жизнь придут Божьи благословения. Сыны Израилевы совершили огромную ошибку, думая, что оправдаются тем, что имеют закон. Но Павел сказал, что благословение будет не на том, кто имеет закон, а на том, кто его исполняет. В 11 главе книги Левит Господь говорит о пище, которую они могли есть, и пище, которую они не должны были есть. Для меня это является показателем того, что Бог заинтересован в том, чтобы вы были здоровы. И если бы Господь говорил к нам сегодня, то Он много мог бы сказать относительно нездоровой пищи. Он был бы обеспокоен тем, что вы едите. Вам не следует просить Бога дать вам здоровое тело, если вы едите нездоровую пищу. Когда я учился в библейской школе, мы часто возвращались из школы поздно вечером и по дороге покупали мороженое, взбитые сливки, шоколадный сироп и тому подобное. И вот однажды мы опять накупили всего этого, пришли домой и сделали мороженый пирог. И тогда кто-то сказал: «Давайте попросим у Бога благословения на пищу». И тогда я ответил, что я думаю, этого не стоит делать. Все равно пользы от такой еды не будет. Мы же ведь знаем, что это не очень-то и полезно, так что лучше просто съесть и принять последствия этого, но не просить у Бога благословения. Итак, Бог заинтересован в том, чтобы мы правильно питались. И пища, которую Господь позволил употреблять, это была здоровая, хорошая, укрепляющая организм пища. И пища, которую Господь запретил употреблять, то за каждым случаем запрета к употреблению той или иной пищи стоят причины заботы о здоровье. В Новом Завете мы читаем, что все мне позволительно. Но Павел добавляет: но не все полезно, не все мне необходимо. Когда Петр увидел полотно, спускаемое с неба, которое было наполнено разного рода животными, чистыми и нечистыми, то голос Божий сказал ему: «Встань, Петр, заколи и ешь». Но Петр сказал: «Нет, Господи, я никогда не ел чего-либо нечистого». Многие люди принимают это просто за такое некое полное разрешение Бога есть все, что угодно. Всякого там рода выпечку, свинину, все, что угодно. Но Бог в действительности не говорил о свинине и чем-либо еще, но Он говорил в духовном смысле о язычниках, потому что тогда Он посылал Петра к язычникам и собирался призвать его к тому, чтобы Петр пошел на служение к язычникам. И я думаю, что Павел был в достаточной степени освобожденным иудеем. И я почти уверен, что он ел свинину и все, что ему предлагали, все, чем его угощали, потому что он говорил, что все хорошо и полезно, если принимается с благодарением, и все, что продается на торгу, ешьте без исследования, без зазрения совести. И он сказал это не столько в отношении свинины, сколько в отношении того, что в то время, когда вы покупали мясо, то это животное перед этим могло быть принесено в жертву языческим идолам. И когда вы кушали такое мясо, вы могли быть искушаемы вашей совестью. Иисус сказал: не то, что входит в уста человека, оскверняет человека, но исходящее из уст его. И я уверен, что в Новом Завете Бог дал нам, язычникам, разрешение есть то мясо, которое было запрещено иудеям. Когда рассматривался вопрос об отношениях языческой церкви и закона, то Петр сказал: не возлагайте на них иго, которое не могли понести ни отцы наши, ни мы. И в запрет они упомянули лишь о том, чтобы не есть удавленины и воздерживаться от крови и от идола жертвенного, не упоминая в этом списке пищевых ограничений, которые Бог дал здесь, в книге Левит. И вот когда мы смотрим на 11 главу книги Левит, то мы видим там зверей, которых Бог сказал, что они могут их есть. Он дал им основное правило. Всякий скот, у которого раздвоено копыто, и на копытах глубокий разрез, и который жует жвачку, ешьте. И затем он дает примеры животных, которых они не могут есть, потому что к ним неприменимы вот эти три правила. То есть им необходимо отвечать всем этим трем правилам. У них должны быть раздвоены копыта, на копытах глубокий разрез, и они должны жевать жвачку. Только сих не ешьте из жующих жвачку и имеющих раздвоенные копыта. Верблюда, потому что он жует жвачку, но копыта у него не раздвоены, не чист он для вас. И тушканчика, потому что он жует жвачку, но копыта у него не раздвоены, не чист он для вас. И зайца, потому что он жует жвачку, но копыта у него не раздвоены, не чист он для вас. Кто-то мне однажды сказал, что у него был друг, который перестал верить в Бога и не верит больше в Библию конкретно из-за этого стиха. Там, где говорится «и зайца, потому что он жует жвачку». И он говорит, так как заяц на самом деле не жует жвачку, я не верю больше в Библию. Если бы Библия была истинным словом, то она не говорила бы, что заяц жует жвачку, в то время как он на самом деле не жует жвачку. Но в точности нам невозможно определить животное, о котором в данном стихе говорится. Просто переводчики Библии высказали предположение, что здесь речь идет о зайце. О каком животном здесь идет речь на самом деле, мы не знаем. Но интересно то, что в конце-то концов было обнаружено то, что кролики жуют жвачку. И даже была статья в научном журнале о том, где доказывалось, что заяц в действительности жует жвачку. Так что этот парень просто отказался от веры ни за что. И это, конечно же, очень трагично. Далее мы видим запрет на употребление в пищу свиньи. И с точки зрения здоровья мы хорошо можем понять причины, по которым это было сделано. Зайцы всегда представляют собой опасность, заражение желтой лихорадкой. Если вы едите дикого зайца, то вам нужно быть очень осторожными, потому что есть опасность заражения желтой лихорадкой. А что касается относительно свиньи, то вы знаете, что она должна быть очень хорошо приготовлена. Вы никогда не заказываете свининную отбивную, только чуть-чуть поджаренную, с кровинкой. Потому что есть опасность заражения, когда вы употребляете в пищу свинину. Так что свинину необходимо готовить достаточно долго и тщательно, чтобы все возбудители заражения погибли, чтобы в рот к вам они попали уже в мертвом виде, и чтобы не было никаких нежелательных последствий. То есть важно то, чтобы это мясо было действительно хорошо приготовлено, иначе вы можете нанести вред вашему здоровью. И сегодня мы знаем, насколько это важно. И многие люди очень серьезно заболевали из-за того, что они недостаточно хорошо приготавливали свинину. Так что здесь мы видим то, как Бог защищает их этим законом, вместо того, чтобы объяснять им о том, что все это надо очень хорошо готовить. Он просто-напросто включает эти продукты в запретный список. И дальше Бог говорит о животных, которые в воде. Он дает как бы основные правила касательно этих животных и то, что они не должны делать. Из всех животных, которые в воде, ешьте сих, у которых есть перья и чешуя в воде, в морях ли или реках, тех ешьте. А все те, у которых нет перьев и чешуи, в морях ли или реках, из всех плавающих в водах, из всего живущего в водах, скверны для вас. Это значит, что были определенные виды рыб, которые не должны были быть использованы в пищу. Такие, например, как крабы и моллюски. Мы знаем, что многие водные животные, у которых есть панцирь или раковина, в некоторые определенные месяцы года являются ядовитыми. Их мясо ядовито. И мы снова видим то, как Бог защищает своих людей. И Он говорит это относительно животных, которые находятся в воде. В наши дни мы уже точно знаем, каких животных мы можем есть, а каких нет. Сегодня мы знаем очень много об этих животных, и мы, конечно же, можем есть некоторых из них. Мы можем есть моллюсков и крабов, потому что мы знаем, в какие месяцы года мы можем ловить их, а в какие лучше этого не делать. Итак, стих 12. все животные, у которых нет перьев и чешуи в воде, скверны для вас. Из птиц же гнушайтесь всех орла, грифа и морского орла, коршуна и сокола с породой его, всякого ворона с породой его, страуса, совы, чайки и ястреба с породой его, филина, рыболова и ибиса, лебедя, пеликана и сипа, цапли, зуя с породой его, удода и нетопыря. У меня, честно говоря, не было бы проблем с этими птицами, потому что я не был искушаем попробовать их. Это та часть закона, которая ко мне не очень-то относится. Она меня не особо заботит. Но затем в 21 стихе мы читаем. «Из всех присмыхающихся крылатых, ходящих на четырех ногах, тех только ешьте, у которых есть голени выше ног, чтобы скакать им по земле». Это значит то, что вы можете есть саранчу. И Иоанн Креститель ел саранчу и дикий мед. Вы можете есть разных жуков, если, конечно, вас к этому так клонит, и кузнечиков, и потом стать Иоанном Крестителем. Всякое другое присмыкающееся, крылатое, у которого четыре ноги, скверно для вас. От них вы будете нечисты, всякий, кто прикоснется к трупу их, нечист будет до вечера. Итак, Бог устанавливает эти законы, заботясь о здоровье людей. Вот что необходимо было делать, если вы прикасались к трупам этих животных. Необходимо было очиститься, омыться. Вы были нечистыми до вечера, и через все это Бог учил их правилам гигиены. Вот закон о скоте, о птицах, о всех животных, живущих в водах. Интересно то, что в конце каждой главы существует некое обобщение, о чем была эта глава. И вот в стихе 46 мы находим обобщение о том, о чем говорил Бог следующим образом. Вот закон о скоте, о птицах, о всех животных, живущих в водах, и о всех животных, присмыкающихся по земле, чтобы отличать нечистое от чистого, и животных, которых можно есть, от животных, которых есть не должно. Я заметил то, что мышь, ящерица, улитка и крот не должны употребляться в пищу. Поэтому те из вас, кто гурманы и кто любит есть улиток, чтобы вы знали, вы были бы более здоровыми, если бы не употребляли их в пищу. Глава 12. Здесь Господь говорит о женщине, родившей ребенка. «Скажи сынам Израилевым, если женщина зачнет и родит младенца мужского пола, то она нечиста будет 7 дней, как во дни страдания ее очищением она будет нечиста. 8-й же день обрежется у него крайняя плоть его, и 33 дня должна она сидеть, очищаясь от кровей своих, ни к чему священному не должна прикасаться, и к святилищу не должна приходить, пока не исполнятся дни очищения ее. Если же она родит младенца женского пола, то во время очищения своего она будет нечиста 2 недели, и 66 дней должна сидеть, очищаясь от кровей своих. По окончании дней очищения своего за сына или за дочь, она должна принести 1-летнего агнца во всесожжение и молодого голубя или горлицу в жертву за грех, ко входу скинии собрания к священнику. Итак, должна была принесена жертва всесожжения и жертва за грех. Он принесет это пред Господа и очистит ее, и она будет чиста от течения крови ее. Вот закон о родившей младенца мужского или женского пола. Если же она не в состоянии принести агнца, то пусть возьмет 2 горлиц или 2 молодых голубей, одного во всесожжение, а другого в жертву за грех, и очистит ее священник, и она будет чиста. Интересно то, что когда Мария и Иосиф после рождения Иисуса пришли для этого очищения, то они принесли 2 горлиц, что показывает на то, что они жили в бедности, они не были богатыми, они были бедными людьми. Если бедный человек не мог принести овцу, то он должен был принести горлицу. Они принесли двух горлиц во всесожжение и за очищение. И когда мы приступаем к 13 главе, то Бог говорит здесь о проказе. Священникам была дана инструкция, как определять проказу, возникшую на теле человека, каким образом обследовать цвет волос и так далее. Все это было дано для того, чтобы священник мог по-настоящему определить проказу. Для всего этого было два назначения, две цели. Первое. Если это была проказа, то такого человека необходимо было изолировать на 7 дней, чтобы посмотреть, есть ли какие-нибудь изменения в его состоянии. И Бог для этого очень определенно и точно уделяет большое внимание на то, чтобы в случае с проказой эти люди должны были быть изолированы для того, чтобы предохранить это заболевание от распространения, своего рода карантин. И во-вторых, внимательное обследование для того, чтобы тот, кто не болеет проказою, не был изолирован от общества. Бог хотел, чтобы они были очень внимательны в обоих направлениях. То есть, чтобы, если это действительно проказа, человек был бы изолирован от общества и заболевание не распространилось. И во-вторых, чтобы убедиться, что если человек не болен проказой, он не был бы изолирован. Так что 13 глава говорит о распознании проказы, кожных заболеваний священниками и изоляции человека, который был признан прокаженным. И при этом существовало правило. Больной проказой должен был кричать: «Нечист! Нечист!» В 45 стихе говорится об этом. И если возникала какая плесень какого-либо рода на одежде, то она должна была быть уничтожена. Вот закон о язве проказы, читаем мы в стихе 59. «На одежде шерстяной или льняной, или на основе и на утоке, или на какой-нибудь кожаной вещи, как объявлять ее чистую или нечистую?» И 14 глава начинается с очень захватывающих слов. «И сказал Господь Моисею, говоря: вот закон о прокаженном, когда надобно его очистить». Это в действительности очень интересно, потому что проказа неизлечима. То есть Бог в своем законе устанавливает место для проявления своей благодати, как бы помимо человеческих инструментов, помимо того, что человек может сделать, потому что в естественном, природном смысле проказа была неизлечима, и она остается неизлечимой до сего дня. И вот Бог в своем законе предусмотрел место для сверхъестественной работы исцеления. И вот закон о прокаженном, когда надобно его очистить. Бог устанавливает, что священник прежде должен выйти из стана и осмотреть человека прокаженного, который находился вне лагеря, потому что все прокаженные должны были жить вне общества. И если его кожа была исцелена от проказы, тогда священник должен был приказать взять для него, то есть для человека, который был исцелен. Священник выйдет вон из стана, и если священник увидит, что прокаженный исцелился от болезни прокажения, то священник прикажет взять для очищаемого двух птиц живых, чистых, кедрового дерева, червленную нить и иссопа, и прикажет священник заколоть одну птицу над глиняным сосудом над живою водою. А сам он возьмет живую птицу, кедровое дерево, червленную нить и иссоп, и омочит их и живую птицу в крови птицы, заколотой над живою водою, и покропит на очищаемого от проказы 7 раз, и объявит его чистым, и пустит живую птицу в поле. Очищаемый омоет одежды свои, острижет все волосы свои, омоется водою и будет чист. потом войдет в стан и пробудет 7 дней вне шатра своего. В 7-й день обреет все волосы свои, голову свою, бороду свою, брови глаз своих, все волосы свои обреет, и омоет одежды свои, и омоет тело свое водою, и будет чист. В 8-й день возьмет он 2 овнов без порока, и 1 овцу однолетнюю без порока, и 0,3 части ефы пшеничной муки, смешанной с елеем, в приношение хлебное, и 1 лог елея. И это предназначалось для жертвы повинности, жертвы за грех, и для жертвы всесожжения, и для жертвы посвящения. И возьмет священник крови жертвы повинности, и возложит священник на край правого уха очищаемого, и на большой палец правой руки его, и на большой палец правой ноги его. И возьмет священник из лога елея, и польет на левую свою ладонь. И омочит священник правый перст свой в елей, который на левой ладони его, и покропит елеем с перста своего 7 раз пред лицом Господа. Оставшийся же елей, который на ладони его, возложит священник на край правого уха очищаемого, на большой палец правой руки его и на большой палец правой ноги его, на место, где кровь жертвы повинности. Таков был процесс, посредством которого прокаженный возвращался обратно в общество, и ему позволялось снова жить среди людей. Проказа была типична, характерна для греха, характерно ее сопоставление с грехом из-за таинственности ее происхождения и передачи. Мы не знаем, как проказа передается от одного человека к другому. Мы не знаем, как человек заражается проказой. И так же, как мы не знаем, как грех на самом деле передается, как он распространяется от одного человека к другому. Павел, говоря о распространении греха, пишет, что смерть перешла во всех человеков. Но каким именно образом она распространяется, мы не знаем. Мы знаем, что смерть перешла от одного человека во всех. Проказа по всем человеческим понятиям неизлечима. Современная медицина может остановить течение проказы и остановить ее распространение по телу человека, но полностью исцелить человека она не в силах. Возможно лишь приостановить заболевание. Но согласно человеческому пониманию, она неизлечима. Так же, как и грех, он неизлечим. Проказа смертельна, грех тоже. Таков результат. Проказа возникает совершенно незаметно и распространяется в теле, разрушая нервные окончания и прогрессирует до тех пор, пока не захватит жизненно важные центры человеческого тела. Так же и грех прогрессирует, постепенно подавляя волю человека к сопротивлению. И в процессе очищения прокаженного мы видим 2 птиц, и одна из них должна была быть убита, заколота над глиняным сосудом, а 2-я птица должна была быть омочена в этой смеси крови и воды. Если вы будете смотреть внимательно, то вы заметите глубокий и важный символизм в кедровом дереве, червленные нити в иссопе и воде с кровью. Я уверен, что во всем этом есть указывающий перст, который указывает на Иисуса Христа и Его жертву за нас. Интересно, что червленная нить указывает в Ветхом Завете на Иисуса Христа. Мы помним, как Раав, блудница в Иерихоне, должна была вывесить червленную нить, веревку из окна своего дома, чтобы все, кто находились в ее доме, не были поражены во время завоевания Иерихона сынами Израилевыми. Кедровое дерево, оно несомненно указывает на крест. И все эти символы указывают на крест. Не знаю, был ли действительно крест сделан из кедрового дерева, но если бы так и оказалось, то я не был бы удивлен. И вот вода с кровью. Помните, когда римский воин пронзил Иисуса копьем, то истекла кровь и вода. Здесь говорится о нашем очищении через кровь Иисуса Христа. Помните, когда Иисус был на кресте, то воины взяли губку и положили на него иссоп, обмочив ее в уксусе, и давали ему пить. Все это было тогда, когда он воскликнул «жажду». Совершенно определенно во всем этом я вижу удивительный символизм. Я верю, что если вы будете открыто читать то, что здесь написано, то Бог даст вам прекрасное понимание всего этого. Я не из тех, кто одухотворяет Писание повсюду, ища духовные аналогии. Это не мой метод и способ изучения. Я оставляю его тем, у кого есть такое вот понимание, прекрасный взгляд, кто все видит иначе. Затем мы видим посвящение человека, который был очищен. Кровь на его ухе и на большом пальце руки и на ноге являются истинным, явным признаком и символом посвящения всей жизни Богу. И это было то, что было сделано с Аароном во время его посвящения в священство. Возложение крови на его ухо, на большой палец руки и большой палец ноги, чтобы его ухо было открыто для Бога. Руки творили дела Божии, и ноги ходили по его путям. Когда мы очищаемся от наших грехов, то это еще не все, это еще не конец. Мы должны посвятить нашу жизнь Богу. Мы должны быть преданы Ему. Наши уши должны быть открыты для Его голоса. Руки должны творить Его дела, и ноги ходить по Его путям. И вот здесь аналогия прокаженного человека и его очищения. Дальше он как бы конкретизирует, рассказывая о законе очищения прокаженного. И в 32 стихе он как бы суммирует все и говорит. Вот закон о прокаженном, который во время очищения своего не имеет достатка. И сказал Господь Моисею и Аарону, говоря... Теперь, когда войдете в землю ханаанскую, которую я даю вам во владение, и я наведу язву проказы, очевидно, здесь говорится о сорте плесени или грибка, который распространялся там на камнях, и о том, что если она будет расти на домах, то они должны будут вытащить эти камни, где она растет. А если она появится после этого вторично, тогда они должны были разобрать этот дом полностью». И если эта плесень, этот грибок не появлялся, не распространялся в этом доме снова, после всех этих проведений мероприятий, дом этот объявлялся чистым, и люди могли туда вернуться и жить в нем обратно. Только они должны были принести двух птиц и также заколоть их над водой. Вот каков закон о проказе в 14 главе. Далее... В 15 главе Бог говорит о тех случаях, когда у человека на теле появляются язвы или гнойники, или раны, из которых истекает жидкость. Такой человек считался нечистым. Это были принципы здоровой жизни. Всякая одежда, которую носил этот человек, становилась нечистой. Каждый прикасающийся к нему должен был омываться. И все это до тех пор, пока не пройдет эта язва или нарыв. Интересно то, что законы очищения, омовения имели огромное значение для здоровья и гигиены человека. Еще 100 лет назад не все больницы отвечали необходимым требованиям гигиены. Врачи не особо заботились о том, чтобы мыть руки после прикосновения к больным или стирать свою одежду. И, кстати, даже бытовало такое мнение, что... Чем больше у врача испачкан халат, чем больше на нем крови, тем он более профессионален и хорош как доктор. Поэтому врач от одного больного шел к другому, от того к третьему и так далее, ничуть не заботясь о том, чтобы помыться и переодеться. Закончив принимать одни роды, он сразу же приступал принимать следующие, не помывшись и не очистившись. От одной операции к другой, в замазанном халате, с испачканными руками, совершенно даже не думая о том, чтобы помыться, переодеть одежду и так далее, ничуть не заботясь о соблюдении правил гигиены. Один из самых первых врачей, который осмелился сказать слово в защиту правил, требующих тщательное мытье рук и обработку одежды, чуть было не лишился права на врачебную практику. И очень долго на него потом смотрели с презрением в медицинских кругах, до тех пор, пока ему с помощью статистики не удалось доказать то, что показатель смертности среди его пациентов, особенно среди рожениц, был значительно ниже, чем у других врачей. И все это потому, что он всегда старался тщательно соблюдать требования к чистоте своих рук и одежды. Всего каких-то 100 лет назад практически никто даже и не заботился о том, чтобы мыться. Но тем не менее, если бы они прочитали тот закон, который дал Бог, они бы уже тогда поняли и знали, как это необходимо и важно мыться и содержать себя в чистоте. Далее, в Библии не сказано, что чистота и благочестие — эти слова синонимы. Подобные утверждения можно найти в Коране, но никак не в Библии. Но тем не менее, здесь речь идет о том, что чистота, физическая чистота, имеет очень важное значение в жизни человека. И сам Бог говорит об этом в своем законе, хотя эта чистота не всегда имеет какую-то связь с благочестием, потому что эти понятия имеют дело с абсолютно разными категориями жизни. Однако соблюдение чистоты очень важно для поддерживания физического здоровья вашего организма, для того, чтобы болезнь не распространялась дальше, и просто для общего состояния здоровья. Чистота — это очень важный фактор. Итак, вся 15 глава посвящена таким заболеваниям и тому, как нужно было очищать себя, каким образом, как долго и так далее. Вначале речь идет об очищении вообще, а потом, в частности, говорится о менструальном цикле у женщин. В течение всего этого периода она считалась нечистой, и если кто прикасался к ее постели, то он становился нечистым, и ему необходимо было омыться. После окончания менструации еще 7 дней она должна была проводить в изоляции, а на 8-й день она должна была принести к священнику 2 молодых голубей или 2 горлиц в жертву за грех и во всесожжение. И после этого она становилась чистой и могла возобновить физические отношения со своим мужем. Это, конечно же, является объяснением такой высокой плодовитости среди тех людей, потому что женщина становилась готова к возобновлению физических отношений с мужем как раз во время овуляции. Этим и объясняется такой бурный прирост населения. «Так предохраняйте сынов Израилевых от нечистоты их, чтоб они не умерли в нечистоте своей, оскверняя жилище мое, которое среди них». И важно понять то, что нечистота, о которой здесь идет речь, это была обрядовая нечистота. И во время этой нечистоты они не имели права переступать порог скинии Божией. Если у вас была какая-нибудь гноящаяся рана, вы не могли входить в скинию Бога до тех пор, пока вы не пройдете через все необходимые омовения в течение 7 дней, пока вы не омоете себя и одежду, пока ваша рана не заживет, и только тогда вы могли входить в скинию. Но, будучи в состоянии так называемой обрядовой нечистоты, вы не имели права заходить в скинию Божию.